Может, чтобы отвести от себя подозрения, подумалось Борги. Как по-твоему, что с ней случилось? Присцилла помолчала. Не знаю. Болтают много. Например, что она сбежала. Но я не верю. Может, что-то случилось, но она тебе не рассказала?
Не может быть. Если бы что-нибудь случилось, она бы сказала обязательно.
Врет. И Борги был в этом уверен. Даже после того, как вы поссорились? Это утверждение ее явно поразило. Она резко повернулась к нему и пристально на него посмотрела.
«А вы откуда знаете?»
Борги не сказал ей, что догадался, почему Анна Лу удалила ее номер из своего мобильника. Он затормозил и припарковался возле тротуара. Потом выключил двигатель. Ему надо было хорошо видеть ее лицо. «Это останется между нами, но я хочу знать правду». Присцилла снова принялась грызть ногти.
«Я никому не говорила, потому что мне хватает скандалов с матерью», сказала она, словно защищаясь. «Когда испарился мой последний отчим, мать целиком сосредоточилась на братстве. Это уже шестой или седьмой ублюдок, который ее бросил. Обычно это нищие голодранцы. Она их подбирает, как бездомных собак, приводит их в человеческий вид. Они потом смываются, даже спасибо не сказав. Теперь она всем рассказывает, что братство ее спасло. Она, значит, хочет спасти меня. Она говорит, что ее Иисус любит, а для меня он типа вообще никто. Я с ней хожу на все собрания братства, чтобы успокоить. Но меня лично религия не интересует.
Анна Лу была для тебя прикрытием, верно? Пока ты с ней дружила, мать к тебе не цеплялась. Потому ты ничего и не сказала о вашей ссоре, иначе худо бы тебе пришлось. Присцилла гордо тряхнула головой.
Я не какая-нибудь там. Я действительно хочу добра Анне Лу. Но это верно. До того, как она исчезла, мы с ней... недели две не разговаривали.
Борге посмотрел на нее. Почему?
Да вы не подумайте ничего такого, решительно сказала девочка. Поссорились просто так, не из-за чего. Просто я ей открыла глаза на то, что происходит.
А именно?
Да так. Ходил тут за ней один неудачник.
Матья, сразу подумал Борге.
Ты его знаешь? Конечно. Он учится в нашем классе. Его зовут Матья, он ни с кем не разговаривает, и с ним никто не хочет иметь дело.
Так чего же он ходил за Анной Лу?
Не знаю. Может, она ему нравилась, а может, она просто была единственная, кто с ним словом перекинулся. Но она тем самым его поощряла, и я ей сказала, что это не дело. Анна Лу никогда не стала бы его девушкой. А этот придурок, похоже, вообразил себе не весь что и не отставал от нее ни на шаг.
Борген начал кое-что понимать, но Присцилла по своему обыкновению сказала не все. «В общем, ты ее предупредила, а она тебя не послушала. Но это еще не причина, чтобы разорвать дружбу». Девочка почувствовала, что к ее словам отнеслись скептически и решила выложить все.
«Ладно. Произошло еще кое-что. Этот тип однажды, как обычно, болтался рядом с нами и старался, чтобы мы его не заметили. Но старался уж больно неуклюже. Я к нему подошла и сказала пару ласковых. Я ждала, что он как-то отреагирует, начнет возникать. А он посмотрел на меня, как напуганный щенок, и ничего не сказал. А потом обоссался».
«Обоссался?» – переспросил агент.
«Говорю вам, так и было. Я увидела, как у него по брюкам стало расползаться темное пятно на уровне трусов. А потом у него под ногами натекла грязная лужа. Просто не поверите, какой придурок!»
Борги вздохнул и покачал головой. «Подростки», — подумал он. «Ну и дела». И Анна Лу решила, что во всем виновата ты.
Ну а что мне было делать? Она даже сплела ему браслет из разноцветных бусинок. Хотела подарить. И после этого она на меня рассердилась. Сказала, что я его унизила. И она больше не хочет со мной разговаривать.
Борги понял, что недооценил Анну Лу. Он-то ее считал человеком слабым и податливым. А она, наоборот, обладала решимостью и при случае умела восстановить справедливость. Она наказала Присциллу за бессмысленную жестокость. Спросить девочку, не считает ли она Матия причастным к исчезновению, он не мог. Было очевидно, что Присцилла его и не думала подозревать. Она ведь не знала, что тот самый мальчик, что перед ней наделал штаны, когда-то имел проблемы из-за неконтролируемых приступов ярости. А потому он просто спросил. «А почему ты считаешь, что Матио мог представлять опасность для Анны Лу?» «Ну ладно, он за ней ходил по пятам, но я не понимаю».
«Он ходил за ней с видеокамерой!»
В 20:00 теленовости транслировали репортажи о новогодних праздниках в разных регионах страны. Но настал момент и для хроники. И журналисты показали небольшой темный дом в жилом квартале маленького горного городка, где родители все еще пребывали в тревоге о судьбе дочери. Такая смесь сладких и горьких нот и составляла победительную силу СМИ. Фогель это хорошо знал. Телевизор в гостиничном номере был включен. Но никто его не смотрел. А вот радио, напротив, сопровождало спецагента даже в ванной. Фогель в халате стоял перед зеркалом и кисточкой наносил на брови темную краску. Осторожно, медленно. Эту процедуру он выполнял, приоткрыв рот. Движение было непроизвольным, но из-за него отражение лица в зеркале делалось очень смешным. Шкаф рядом с кроватью был распахнут, и виднелись висящие в рядок элегантные костюмы, которые Фогель взял с собой, словно собирался провести в Авишоте не один месяц. Каждый висел на отдельной деревянной вешалке, и рядом с ним мешочек с сухой лавандой, чтобы отпугивать моль и сохранять ткань свежей. К одной из створок двери был привинчен рейлинг с шелковыми, шерстяными и кашемировыми галстуками. Рисунки на всех были разные, но Фогель расположил их согласно цветовой гамме. В нижнем обувном отсеке находились ботинки, 5 пар. Все облегающие, итальянских или английских фирм, ручной работы, начищенные до блеска. Один к одному, как солдаты на плацу. Это была всего лишь часть гардероба, хранящегося у Фогеля. Он являл собой плод страсти и многолетних поисков. Каждый из костюмов имел свой запах, ибо платочек, торчавший из нагрудного кармашка, тщательно спрыскивался одеколоном. В этом спецагент был маньяком, а количество его рубашек и коллекция запонок граничили содержимостью. Он презирал коллег, которые позволяли себе выйти из дому небрежно одетыми. И дело не сводилось только к внешнему виду или к вульгарному тщеславию. Для него одежда была чем-то вроде рыцарских доспехов. Она символизировала силу, дисциплину и уверенность в себе. Однако в этот вечер костюмы так и останутся висеть в шкафу, ибо у Фогеля не было ни малейшего желания выходить из дому. За окном собиралась непогода, и он решил от нее укрыться и по обыкновению встретить Новый год в одиночестве. Он заказал себе легкий ужин и откупорил бутылку каберне из собственных погребов, которую загодя положил в чемодан. И пока он, стоя в ванной, предвкушал ожидавший его приятный вечер, в голове складывались итоги расследований. Анна Лу знала похитителя и потому пошла за ним, не оказав сопротивления. Она почти наверняка мертва. Взять ее в заложницы было слишком сложной задачей, в особенности, если похититель действовал один. Скорее всего, он ее убил сразу после похищения. Может быть, она прожила всего несколько часов. Девочка чувствовала, что для матери надо завести поддельный дневник. Но какова судьба настоящего? И что за тайну он хранил? Зазвонил мобильник. Фогель фыркнул, но проклятущий гаджет не унимался. Ему пришлось прервать наведение красоты и взять трубку. «Мать, я снимал Анну Лу на видео!» — выпалил Борги, даже не поздоровавшись.
«Что?»
— удивился Фогель.
«Он повсюду за ней таскался и снимал!»
«Откуда вы это узнали?»
«Мне сказала лучшая подруга девочки, но вечером я нашел и другие подтверждения. Похоже, некоторое время назад его засек патруль, когда он снимал парочки, удалявшиеся на свидание за кладбище».
«Блестящая новость», — подумал спецагент. «Значит, не он один подвержен одержимости. Только одержимость матери вызывает больше опасений, чем его, Фогеля, страсть к изысканной одежде».
Он быстро обдумал новый сценарий, который разворачивался в свете этой важной новости, и принял решение.
«Наши постоянно наблюдают за домом мальчика?»
«Там дежурят по два агента, которые сменяются каждые 4 часа, но пока они не заметили ничего необычного».
«Скажите людям, чтобы покинули пост».
Борги помолчал.
«Вы уверены, сеньор? Я думал, что поскольку нынче последний вечер года, Матио может воспользоваться всеобщей суетой и наведается домой пополнить запасы еды».
«Домой не пойдет. Не такой он дурак», — ответил Фогель. «Я убежден, что он попытается встретиться с матерью. Она сегодня работает в ресторане».
Борги это не особенно убедило.
«Простите», — сказал он, — «но я не понимаю, каков ваш план».
Но Фогелю не хотелось раскрывать свою стратегию.
«Делайте то, что я говорю, агент»,
— спокойно ответил он и прибавил.
«Положитесь на меня».
Борги не стал больше задавать вопросов.
«Хорошо»,
— без особой уверенности сказал он.
«И на кой черт ему знать про мои планы?»
— подумал Фогель, раздраженно давя на кнопку прекращения вызова.